эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми-Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе личные контакты или деловые переговоры. Официально Тбилиси обещает жесткую реакцию, если подтвердится информация о встрече спикера Национального собрания Армении с председателем парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия. Центр стратегических исследований при президенте самопровозглашенной республики Абхазия презентовал стратегию социально-экономического развития Абхазии до 2025 года. Как в Тбилиси относятся к назначению первой в истории независимости страны женщины на должность министра обороны? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях сепаратисты назвали дату новой встречи в Минске. Экс-глава Хьюлетт-Паккард баллотируется в президенты США. В Тель-Авиве протестуют эфиопские репатрианты. Встреча контактной группы по мирному урегулированию в Донбассе состоится в Минске 6 мая, сообщил официальный представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По словам Пушилина, на встрече будут обсуждаться начало работы тематических подгрупп. Он отметил, что приглашение в Минске также получили представители самопровозглашенной Луганской Народной Республики. 30 апреля лидеры Нормандской четверки, президенты Франции, России, Украины и канцлер Германии в ходе телефонного разговора обсудили обстановку в Донбассе и договорились о необходимости скорейшего проведения встреч рабочих подгрупп по урегулированию ситуации на Украине. Германия впервые извинилась перед Белоруссией за преступления нацистского режима. Как сообщается на сайте радиостанции «Немецкая волна», 4 мая уполномоченный правительства ФРГ Гернот Эрлер заявил, что Германия осознает свою ответственность за преступления национал-социализма. Выступая в Минске на конференции «Тростенец в общей европейской памяти», Эрлер сказал, что ни один высокопоставленный германский чиновник еще не приносил публичных извинений народу Белоруссии. Политик подчеркнул, что во время Второй мировой войны на территории Белоруссии были уничтожены 800 тысяч евреев, многие из которых были убиты в концлагере «Малый Тростенец» под Минском. Всего в лагере смерти были уничтожены более 206,5 тысяч заключенных.
Эхо Кавказа. Новости.
Экс-руководитель компьютерной фирмы Хьюлетт-Паккард Карли Фиорино в понедельник официально объявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в ноябре 2016 года от Республиканской партии. По словам Фиорино, она считает себя самым сильным претендентом на эту должность, поскольку знает, как на самом деле работает экономика и понимает, что происходит в мире. О намерении вступить в борьбу за президентское кресло 60-летняя Карли Фиорино объявила в программе ABC «С добрым утром, Америка». По информации корреспондента «Радио Свобода» Владимира Дубинского, на этой неделе о намерении выдвинуть свои кандидатуры собираются объявить еще два представителя республиканской партии. Известный своими консервативными взглядами нейрохирург Бен Карлсон, а также экс-губернатор штата Арканзас Майк Хаккаби. Таким образом, число кандидатов от республиканцев на выборах возрастет до 6. Карли Фиорино – единственная из них женщина, Карсон – единственный афроамериканец. Карли Фиорино во время недавнего выступления в Вашингтоне сделала резкий выпад по поводу деятельности Клинтон на посту госсекретаря, в частности, подвергнув критике начатую при ней политику перезагрузки отношений с Россией. В последние дни в Иерусалиме и Тель-Авиве прошли массовые акции протеста репатриантов из Эфиопии, в ходе которых между демонстрантами и полицией были столкновения. В воскресенье в такой демонстрации в Тель-Авиве были ранены около 80 человек, причем 60 из них полицейские, передает корреспондент «Радио Свобода» Элла Котлер. Израильские СМИ уже назвали эти выступления вторым «Балтимором». Поводом для протестов стало распространенное в интернете видео, на котором полицейский без причины нападает и избивает убивает израильского солдата-выходца из Эфиопии. Избивший солдата полицейский уже уволен, но организаторы протеста добиваются более серьезных дисциплинарных мер по отношению к нему, считая, что он должен понести законное наказание за избиение. Это далеко не первый случай необоснованного насилия в отношении выходцев из Эфиопии. С организаторами протеста встретился премьер-министр страны. В Непале число жертв землетрясения превысило 7300. По данным полиции, среди погибших 57 иностранцев. Власти опасаются, что погибших будет больше, так как тысячи людей числятся пропавшими без вести, включая 112 иностранных граждан. Ранены более 14 тысяч человек. Американские военно-транспортные самолеты начинают доставку гуманитарной помощи в отдаленные горные районы. Это одна из самых острых проблем, стоявших перед непальскими спасателями, которые не могли воспользоваться вертолетами из-за плохой погоды. Ранее в понедельник непальские власти сообщили, что в конце прошлой недели в горах были обнаружены тела 100 погибших при сходе снежной лавины в районе деревни Лангтанг. В воскресенье спасатели извлекли из-под завалов 4 выживших, одному из которых 101 год. Въехавшие в Германию российские байкеры – не ночные волки, как сообщает агентство ДПА со ссылкой на федеральную полицию. Никто из 10 мотоциклистов, приехавших в воскресенье из Австрии, не является членом прокремлевского московского клуба «Ночные волки». Все они родственники или сочувствующие участникам мотопробега по Европе, объявленного «Ночными волками» в честь 70-летия победы над нацистской Германией. В воскресенье представитель «Ночных волков» заявил агентству ТАСС, что группа байкеров планирует в понедельник посетить мемориал на территории бывшего нацистского концлагеря Дахау под Мюнхеном.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Между Грузией и Арменией назревает скандал. Официально Тбилиси проверяет распространившуюся информацию о встрече спикера Национального собрания Армении Галуста Саакяна с председателем парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым. В случае, если подобная встреча действительно носила официальный характер, реакция грузинского руководства, цитата, «будет адекватно жесткой», пообещали сегодня в Министерстве иностранных дел страны. Звятан Чедлишвили продолжит.
Информация о встрече, которая так возмутила официальный Тбилиси, появилась на сайте законодательного органа, неподконтрольного грузинским властям региона, еще 2 дня назад. Речь идет о визите председателя парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова в другую самопровозглашенную республику – Нагорный Карабах. Юго-осетинская сторона сообщила, что в рамках этого визита Бибилов также провел встречу со спикером Национального собрания Армении Галустом Саакяном, на которой были обсуждены актуальные вопросы развития двухсторонних отношений. Кроме того, на сайте парламента самопровозглашенной республики было сказано, что стороны договорились и далее поддерживать рабочие контакты с целью оказания содействия дальнейшему развитию межгосударственных отношений. В качестве доказательства встречи фотография, запечатлевшая вместе Бибилова и Саакяна. Сегодня последовало первое заявление из Тбилиси и сразу пахнуло дипломатическим скандалом. Спикер грузинского внешнеполитического ведомства Давид Кереселидзе дал понять, что Тбилиси отнесся к этой информации более чем серьезно. К процессу выяснения обстоятельств встречи подключено и посольство Грузии в Армении, заявил спикер Министерства иностранных дел. Мы пытаемся выяснить, насколько соответствует действительности распространившаяся информация. Известно, что на данный момент о встрече и темах, которые на ней обсуждались, сообщают только юго-осетинские источники. Если же информация подтвердится, то, разумеется, мы отреагируем адекватно жестко, с помощью механизмов, которыми обладаем. Реакция последует обязательно, пообещал Кереселидзе. Однако дипломатический скандал между Грузией и Арменией может погаснуть еще до того, как толком разгорится. Сегодня пресс-служба Национального собрания Армении заявила, что встреча Саакяна и Бибилова хоть и имела место, но носила исключительно частный характер и никакие официальные вопросы не обсуждались. Отыграла назад и юго-осетинская сторона. Текст на сайте парламента самопровозглашенной республики был изменен, а все упоминания о Галусте-Саакяне исчезли вместе с его фотоснимком. Под новостью о визите Бибилова в Нагорный Карабах появилась носка о некой неточности в распространенной ранее информации, за что сайт принес извинения. А позже в ряде армянских СМИ и вовсе стали утверждать, что встреча Саакяна и Бибилова была случайной. Тем не менее, грузинский политолог Ираклий Скитишвили считает, что официальному Тбилиси в любом случае необходимо изучить обстоятельства того визита, каким бы ни был исход этой ситуации.
Оговорка была очень странная, что это была частная встреча. Даже с учетом этой оговорки возникает ряд вопросов. Первый, кто пригласил Бибилова в Нагорный Карабах? Каким образом Бибилов оказался в Нагорном Карабахе, так как проехать он туда мог через Армению? Впрочем, проявление жесткой реакции может быть и в том, чтобы мы именно жестко поставили перед армянской стороной эти вопросы.
Говорит Скитишвили. Не исключено, что подобные вопросы в адрес армянских коллег действительно прозвучат. Может быть, не публично и не так жестко, как того требует эксперт. Но обстоятельствами той встречи, судя по комментариям, которые сегодня звучали в Тбилиси, грузинская сторона уже заинтересовалась. Известно, что сегодня в грузинский МИД для разъяснений был вызван посол Армении в Грузии Юрий Варданян. Звиат Мчидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Продолжаем тему. Сообщение юго-осетинских СМИ о том, что председатель юго-осетинского парламента Анатолий Бибилов находился с рабочим визитом в Нагорном Карабахе по приглашению. Председатель Национального собрания Армении Галуста Саакяна вызвал политический скандал. С сайта парламента самопровозглашенной республики Южной Осетии эту новость поспешно убрали. В Ереване хоть и признали факт такой встречи, но заявили, что она носила частный характер и никаких официальных вопросов не обсуждалось. Мурат Гукимухов с подробностями.
Судя по всему, скандал докатился и до Цхинвала, потому что публикацию на официальном сайте парламента Южной Осетии убрали. Но на сайте ОСРадио он остался. Цитирую некоторые выдержки из публикации. В рамках программы визита состоялась рабочая встреча глав высших законодательных органов Армении и Южной Осетии, в ходе которой были обсуждены актуальные вопросы развития двухсторонних отношений. Анатолий Бибилов и Галус Саакян договорились и далее поддерживать рабочие контакты с целью оказания содействия дальнейшему развитию межгосударственных связей. Конец цитаты. Что ж, наверное, эта встреча в верхах будет оценена юго-осетинским избирателям как деятельный вклад Анатолия Бибилова в расширение суверенитета республики, укрепит его авторитет как политика. Правда, в Армении этот пиар восприняли, мягко говоря, иначе. Во-первых, осведомленные о подробностях произошедшего эксперты утверждают, что Галус Саакян и понятия не имел, что ему предстоит эта самая рабочая встреча в Нагорном Карабахе. Галус Саакян известен своей человечностью, отсутствием чиновничьего лоска. Люди, знакомые с ним, предполагают, что Саакяну, как человеку кавказской ментальности, просто неловко было отказать гостю в его просьбе встретиться. Никто и предположить не мог, что этот самый неформальный «салам пополам» вдруг будет возведен в статус рабочей встречи, за которую теперь отдуваются армянские власти и политологическое сообщество. Согласитесь, цена пиара для Анатолия Ильича оказалась непомерно высокой для принимающей стороны. Надо понимать, для Армении Грузия — это не просто сосед, это страна-транзитер, где живет обширная армянская диаспора и так далее и тому подобное. Вообще, подобного рода неформальные армяно-югостинские встречи проходили неоднократно, но ни разу они не закончились скандалом. До 2007 года армянские грузы шли в Россию через Рокский тоннель. Соответственно, это предполагало некие договоренности между сторонами. Возникали и другие темы для обсуждения. По словам армянского политолога Гагика Авакяна, грузинские власти об этих встречах или переговорах всегда предупреждались заблаговременно и относились к этому спокойно, потому что эти встречи никогда не были направлены против них. Главным условием этих контактов была их негласность. К чести южных осетин, они за все время контактов с представителями Армении ни разу о них не обмолвились и никого не подставили необдуманным пиаром. В Армении это ценили. Быть может, поэтому, считает Гагик Авакян, и не было каких-то жестких предварительных договоренностей по поводу неформальной встречи с Галустом Саакяном, говорит Гагик Авакян.
Единственное, что по умолчанию всех сторон было понятно, что пиарить такие встречи никто не должен, потому что должна тогда последовать официальная государственная реакция грузинской стороны. такого рода рандеву таким образом бывали. То, что сегодня это стало достоянием публики, ну, можно назвать это недоработкой какого-то чрезмерно активного клерка, или же просто для внутреннего потребителя очень важно было показать какие-то успехи, ставя под угрозу дальнейшего доверительности таких встреч.
Получается, Галустаса Океана поставили в неловкое положение.
Ну, естественно, поставлен и он в неловкое положение, и Республика Армения. Сейчас грузинская сторона официально должна для хотя бы спокойствия своих граждан публично высечь Армению. Я уже изучен. В любого рода такие контакты в дальнейшем будут прекращены.
Это был армянский политолог Гагик Авакян. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Сегодня сразу три новых министра Грузии обороны по охране окружающей среды по вопросам спорта и молодежи приступили к исполнению своих обязанностей. Однако самый большой интерес в обществе вызвал первый рабочий день министра обороны. Не только из-за важности ведомства. Впервые в истории независимости Грузии оборонное ведомство возглавила женщина, один из лидеров республиканской партии, входящей в коалицию «Грузинская мечта» Тина Хидашели. Тем продолжит Мзия Парисишвили.
Журналистов, поджидавших нового министра у здания Министерства обороны, интересовали все подробности, в том числе и то, во что в свой первый рабочий день будет одета Тина Хидашели. Еще на прошлой неделе, когда депутаты от республиканской партии, входящей в коалицию «Грузинская мечта», назвали новым главой оборонного ведомства, в грузинских СМИ и социальных сетях разгорелись бурные дискуссии. Одни были рады тому, что министром стала женщина, и даже вспоминали в связи с этим царицу Тамару. Другие задавались вопросом, насколько грузинская армия готова принять начальника в юбке. Любители же фотомонтажа мгновенно выложили на своих страницах Facebook варианты того, как Тина Хидашели будет выглядеть в камуфляже. И, видимо, Тина Хидашели решила ответить всем сразу. В министерство она пришла не в юбке, а в строгом брючном костюме серого цвета. Пообщавшись с журналистами после знакомства сотрудников министерства и генштаба, Тина Хидашели заявила, что не собирается становиться солдатом. Принципиально важно для меня довести до конца реформу и разделить военную и гражданскую часть в оборонном ведомстве, перейти на те стандарты, которые необходимы для членства в НАТО и международном сообществе. Естественно, будут случаи, когда вы увидите меня в военной форме, но это не главное для министра обороны. Министр должен служить армии отсюда, из гражданского сектора, и не должен становиться солдатом. И это требование 21 века. Опыт работы в гражданском секторе, как и в политике, у 41-летней Хидашели богат. Юрист, специалист международного права. Она работала в правозащитных организациях. А с 2005 года, когда она стала членом республиканской партии, началась ее политическая и, впрочем, семейная карьера тоже. Ее муж Давиду Супашвили, тоже республиканец, является спикером парламента. Сегодня под его руководством в законодательном органе в спешном порядке начались процедуры, необходимые для приостановления полномочий депутата Тини Хидашели и еще одного республиканца, нового министра по охране окружающей среды Гиглы Агулашвили. Фактически Хидашели и Агулашвили сегодня одновременно считаются и депутатами, и министрами, что противоречит закону. Впрочем, это не единственная накладка, возникшая после кадровых изменений в правительстве, из-за которой власти подвергаются критике. Главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили недоволен частотой, с которой меняются главы оборонного ведомства. По подсчетам Аладашвили, Тина Хидашели 17-й по счету министр обороны за последние 24 года и третий после двухлетнего правления грузинской мечты.
За 9 лет правления нацдвижение сменило 7 министров обороны. О каком развитии армии и обороны может идти речь, когда каждый новый министр приходит со своей командой и в ведомстве меняет старых сотрудников даже на уровне уборщиков и водителей? За 2 года правления грузинской мечты Хидашели уже третий министр обороны. Если они такими темпами будут действовать, то опередят нацдвижение.
Аладашвили больших прорывов от Тина Хидашвили не ждет. Свой скептицизм он объясняет не сомнением в профессиональных и личных качествах нового министра, а скудным бюджетом оборонного ведомства. Политологи, в свою очередь, в назначении члена республиканской партии Тина Хидашвили на должность министра видят стратегический ход грузинской мечты. После выхода из коалиции свободных демократов партии бывшего министра обороны Ираклия Лосания с четко выраженным прозападным курсом остаются только республиканцы. Их появление в правительстве будет четким сигналом для Запада и для тех, кто сомневается в прозападном внешнеполитическом курсе правящей силы. Тем не менее, свободные демократы, как и нацдвижение, не собираются голосовать за новый состав Кабмина. Парламентская оппозиция новые назначения считает фасадными, а за ними, по их мнению, стоит основатель грузинской мечты Бедина Иванишвили. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Здравай, моравай, пицца, на пицца.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхад, хасостасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
Продолжение темы в рубрике «Голоса» с жителями Тбилиси пообщался Сергу Бригвадзе.
Как вы относитесь к назначению Тина Хидашвили на пост министра обороны?
Я приветствую тот факт, что в Министерстве обороны не разделяют служащих по половой принадлежности. Но, с другой стороны, возникает вопрос, насколько госпожа Тина Хидашвили сможет управлять этим ведомством. Насколько я знаю, у нее нет никакого опыта в военной сфере, работала в дипломатической сфере, является юристом. Соответственно, если рассматривать ее кандидатуру со стороны профессионализма, то рождаются сомнения по поводу того, что она будет эффективна на этом посту. Однако я приветствую тот факт, что все чаще высокие посты стали занимать женщины. Я за то, чтобы в правительстве и парламенте было бы больше женщин, ведь среди них есть не менее, а порой и более профессиональные кадры, чем среди политиков мужчин.
А в общем, как вы считаете, готова ли грузинская общественность к тому, чтобы столь высокие посты занимали женщины?
Я думаю, грузинское общество близко к пониманию того, что женщины на политической арене могут показать себя не хуже мужчин. Что же касается армии, то грузинская армия состоит не только из мужчин, и никакого различия по половому признаку там уже не существует. Главное осознавать, у кого какие возможности. Я уверен, что с приходом Тины Хидашвили в министерство роль женщины в этом ведомстве еще более усилится, и я приветствую это.
Ничего ужасного в том, что пост министра обороны заняла женщина, я не вижу. В наше время многие женщины намного сильнее мужчин, в том числе и в политике. Думаю, обществу пора осознать, что роль женщин в политической жизни страны зачастую бывает неоценима.
Я считаю, нужно подождать, и время покажет, насколько госпожа Тина Хидашвили хороший министр обороны. Но все же Грузия не Швейцария. У нас женщины не столь высоко ценятся в политике, как во многих странах Европы. Это, естественно, сыграет определенную роль в ее работе, хотя сложно утверждать это преждевременно.
А как вы считаете, готово ли оборонное ведомство к женщине-руководителю?
Я думаю, не готово. Думаю, для служащих Министерства обороны, для общества и грузинской армии факт, что главой ведомства стала женщина, неприемлем. Но у госпожи Тины Хидашвили появилась возможность доказать ошибочность мнения о том, что Минобороны не может управлять женщина. Надеюсь, что она проявит себя на этом посту.
Между прочим, когда я услышала эту новость, сразу задумалась над вопросом, стоило ли назначать женщину на должность, явно предназначенную для мужчин. Думаю, это очень позитивный факт. Я болею за госпожу Тину, как за женщину. Однако ее предшественники на этом посту были достаточно сильные личности, очень серьезные политики, и поэтому ей придется нелегко на этой должности. Я не вижу никакой разницы в том, кто будет руководить Министерством обороны, женщина или мужчина. Единственное, на что мы должны обращать внимание, это насколько эффективным министром она будет. О госпоже Тине Хидашвили я слышала мало. Она сравнительно недавно появилась в грузинской политике. Но меньше всего меня волнует тот факт, что она женщина, ведь женщины играют немалую роль в политической жизни Грузии.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Центр стратегических исследований при президенте самопровозглашенной Республики Абхазия презентовал в кабинете министров часть разработок стратегии социально-экономического развития Абхазии до 2025 года, рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Члены рабочей группы ЦСИ представили результаты проведенного свот-анализа. Анализ модели социально-экономического развития представил Заур Шалаша, доктор экономических наук. Он назвал следующие слабые стороны системы госуправления.
Это низкий уровень исполнения положений законодательных актов в Республике Абхазия, отсутствие целевых программ развития экономики и регионов. Низкий уровень развития производства в реальном секторе экономики. Мы до сих пор не владеем ситуацией, реально имеющимися у нас финансовых ресурсов из-за слабой системы контроля и учета деятельности предпринимателей и всех других хозяйствующих субъектов. Дисбаланс во внешнеторговой деятельности, дублирование функций в полномочиях среди республиканских органов исполнительной власти.
Свот-анализ развития отраслей национальной экономики и районов представила Хатуна Шатыпа, заведующая отделом экономики ЦСИ и доцент кафедры экономической теории АГУ. Она сообщила, что
система управления занимает третье место по численности занятых среди отраслей, а за последние 5 лет здесь численность увеличилась на 18%. Доля расходов в государственном бюджете на органы управления – это 7%. Для сравнения, доля сельского хозяйства – 0,55%. И слабая управленческая дисциплина. Одни решения накладываются на другие или сосуществуют в режиме противоречия. В государственном секторе занято почти 73% всех занятых в экономике, но при этом их доля в ВВП меньше 17%.
Одна из основных, по мнению Шатыпа, проблем – это низкая эффективность инвестиционных вложений. Мировая практика показывает, что при уровне инвестиций в 15% экономики демонстрируют значительный рост, а в Абхазии при уровне инвестиций в 17% экономика демонстрирует замедление. Она пояснила.
Всего в основной капитал инвестиций за 5 лет 18,5 миллиардов поступило. Что мы имеем? Собственные доходы бюджета увеличились только на 8%, то есть меньше, чем на 1,5 миллиарда. Создали рабочих мест всего около 5 тысяч. Получается, стоимость условно одного нового введенного места 3,7 миллионов рублей. Ну а третий показатель – прибыль в экономике. Республика получает инвестиции 18,5 миллиардов. Прибыль снижается на 62%.
Хатуна Шатыпа подчеркнула серьезные диспропорции в развитии районов. Так, на долю 5 районов – Сухумского, Гулерепшского, Ачимчирского, Ткварчальского и Гальского, территория которых составляет 72%, а население 42%, по показателю валового объема продукции приходится менее 9%, а по показателю прибыли – около 6%. Свот-анализ демографического развития представила Инга Арценба, доцент кафедры экономической теории АГУ. Она выделила сильные и слабые стороны в сфере демографии. Сильными сторонами назвала трудоспособное население, доля которого составляет 56,5%, и детей в возрасте до 15 лет, доля которых составляет 16,7%. А слабые стороны заключаются в сокращении численности населения, высоких показателях смертности и низких показателях рождаемости, а также в особенности миграционных потоков. Выезжают из страны молодые абхазские поколения, которые едут на учебу в Россию, а въезжают неквалифицированные рабочие или квалифицированные работники, но в предпенсионном или пенсионном возрасте. После выступления представители рабочей группы ЦСИ выступили спикер парламента Валерий Бганба, премьер-министр Артур Миквабия, председатель Нацбанка Беспорядок, Арсен Баратели, министр экономики Адгур Артенба и другие. Завершил встречу президент Рауль Хаджимба, который сказал:
«Наш бюджет в течение последних 5-6 лет остается практически на одном и том же уровне. Он не поменялся. Поэтому активность каждой структуры, входящей в кабинет министра, всех наших общественных политических организаций должна быть нацелена науке, на то, чтобы мы изменили положение дел в нашей стране. Мы должны рассчитывать и здесь на свои собственные возможности. У нас есть эти ресурсы. Научный потенциал наш не хуже, чем у кого-либо. У нас и возможности финансовые, которые лежат у нас под ногами. Но мы их не сумели за все это время научиться подбирать и правильно их нацеливать на дальнейшее развитие нашей страны».
Президент напомнил, что на данном этапе речь идет не о готовой программе. Ее разработка будет завершена только в конце третьего этапа работы. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Министерство иностранных дел Грузии выразило поддержку территориальной целостности Азербайджана, отметив, что не признает парламентские выборы в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике, передает новости Грузия. Министерство иностранных дел Грузии подтверждает поддержку в отношении суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской республики и не признает парламентские выборы, проведенные 3 мая 2015 года в регионе Азербайджанской республики Нагорном Карабахе. Говорится в заявление, распространенном сегодня, 4 мая. Официальный Ереван подтвердил информацию о встрече спикера Национального собрания Армении Галустяна Саакяна и руководителя парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова. Глава Юго-Осетинского парламента прибыл в самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику для участия 3 мая в парламентских выборах в качестве наблюдателя, передает портал «Грузия онлайн». Как сообщил информагентство «Медиамакс», глава пресс-службы Национального собрания Армении Арсен Бабаян, встреча носила частный характер. Частные встречи двух лиц не могут каким-либо образом отразиться на политических позициях, сказал Бабаян. Ранее сообщалось, что официальный Тбилиси проверяет сведения относительно встречи Саакяна с Бибиловым. Пресс-спикер грузинского МИДа Давид Кириселидзе заявил сегодня, 4 мая, что МИД не располагает официальной информации об этой встрече. Как заявил журналистам спикер министерства Давид Кириселидзе, эту информацию распространили только юго-осетинские источники. Двоюродный брат одного из лидеров исламского государства Абу Умара Аш-Шишани, уроженца Панкисского ущелья Грузии Тархана Батирашвили, не подтверждает информацию о его гибели. По заявлению Идельхана Батирашвили, изданию «Имеди Сквера» часто распространяется неправильная информация, передает портал «Грузия онлайн». Это не соответствует действительности, потому как такое было не рассказано. И было бы лучше хорошо перепроверить, пока озвучат такую информацию. Пускают такие кадры, вбрасывают разные фотографии то одного, то другого, и это очень неприятно. Не знаю, выходил ли он на контакт с семьей или нет, но я не слышал, что он действительно умер, заявил Батирашвили. 2 мая иранские СМИ распространили информацию о гибели Аш-Шишани. По информации агентства «Аль-Фарад», он вместе с 10 боевиками был убит в провинции Салах-эд-Дин в ходе операции иракской армии. Информация о смерти Тархана Батирашвили появилась в конце 2014 года. Тогда лидер Чечни Рамзан Кадыров распространил фото в Инстаграм, написав, что это фото умершего Тархана Батирашвили.
Новости представила Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Вчера поздно вечером в возрасте 88 лет скончался выдающийся грузинский режиссер Резо Чхеидзе. Последние месяцы он тяжело болел. Анастасия Славенская расскажет об одном из последних появлений Чхеидзе перед грузинской публикой.
Это было в декабре прошлого года. Резо Чхеидзе редко появлялся на публике в последние годы, но на вечер памяти своего друга и коллеги Тенгиза Абуладзе, вероятно, не смог не прийти. В Дворце искусств у Резо Чхеидзе было много слушателей. Сомкнув вокруг него плотное кольцо, они с благоговением внимали истории о самом начале творческого пути, на который Резо Чхеидзе вступил вместе с Тенгизом Абуладзе.
Моя семья, так же, как и семья Тенгиза, не были экономически готовы к нашему переезду в Москву, куда мы собирались для того, чтобы поступить в ВГИК. Мой отец стал жертвой репрессий 1937 года, и кроме двух сестер и матери у меня никого не было. Поэтому я подошел к маме и спросил, «Как ты думаешь, если бы отец узнал, что я продал его библиотеку, он бы обиделся?»
Мама, по словам Чхеидзе, с пониманием отнеслась к просьбе. Цель должна была оправдать средства. Так, магазин для букинистов, находящийся неподалеку от театра Руставели, стал обладателем огромной библиотеки, принадлежавшей отцу Резо, писателю Давиду Чхеидзе. А сам Резо приобрел сумму, необходимую для переезда. Окончив учебу в ВГИКе, кинорежиссер вернулся в Грузию. Снял пару документальных картин и скоро, совместно с Абуладзе, приступил к работе над фильмом «Лурджа Магданы». История о вдове Магдане и ее детях Михо и Като, которые нашли и выходили больного осла Луджу.
Скажи, правда ты скоро сегодня вернешься из города?
Да, дочка, я сегодня гораздо быстрее доберусь до города и к полудню, пожалуй, вернусь.
Михо, а разве мама успеет до полудня продать Максоне?
Конечно, ведь Луджу идет с ней, ха!
Этот фильм в 1956 году был удостоен специального упоминания на конкурсе короткометражных фильмов Каннского фестиваля как лучший фильм с вымышленным сюжетом, став первой за долгое время советской картиной, получившей признание на крупном кинофестивале за границей. Впрочем, визитной карточкой самого Резо Чхеидзе стала картина, вероятно, знакомая каждому рожденному в СССР – «Отец солдата» Серго Закариадзе в главной роли.
Ты что, с ума сошел? Лезешь под самую машину?
Это я сошел с ума или ты сошел с ума? Иди посмотри, что ты наделал здесь. Не видишь, что здесь виноград? Что у тебя дороги нету, да? Ты его не сажал, ты его не пахал. Ты только виноград кушать любишь.
Из-за этой сцены, одной из самых сильных в фильме, в которой персонаж Серго Закариадзе отчитывает танкиста за порчу виноградника, фильм мог быть запрещен и пролежать на полке до лучших времен, одному богу известно сколько лет. В худсовете посчитали, что эпизод мог нанести урон имиджу советской армии. Махарашвили, замахнувшийся на танкиста, дискредитировал систему. Однако помощь пришла откуда не ждали. Высшие армейские чины, которые также выступали в качестве рецензентов, действия отца-солдата оскорбительными не посчитали. Более того, предсказали фильму народную любовь и, нужно сказать, не ошиблись. В тот декабрьский вечер на юбилее Тенгиза Абуладзе Чхеидзе был особенно сентиментальным и с трудом сдерживал поступающие глазам слезы. Говорил, что скучает и скоро встретится с ним. Так и получилось. Соболезнования семьи одного из корифеев грузинского кино сегодня принесли политические и общественные деятели. По заданию премьер-министра Ираклия Гарибашвили была создана специальная государственная комиссия, которая займется организацией похорон Резо Чхеидзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Недавно в абхазском обществе весьма положительно восприняли выступление грузинского журналиста. Причина в том, что он, по мнению абхазских комментаторов, рассуждает реалистически. О ком идет речь? Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Крайне редкий эпизод для абхазской блогосферы. На днях завязалось обсуждение, правда не очень долгое, но с исключительно позитивными откликами публикации в грузинском СМИ. Активный блогер, депутат парламента и герой Абхазии Аслан Кубахия обратил внимание на очень интересную, как он пишет, статью грузинского журналиста Тенгиза Аблотия на сайте «Грузия онлайн» про грузино-абхазские отношения. Свою оценку он сформулировал так – очень правильный и четкий анализ противника. Еще один пользователь увидел в статье мышление, типичное для абхазского. А вот в комментариях на «Грузия онлайн» я, наоборот, встретил жесткую критику публикации. Парадокс тут в том, что Тенгиз Аблотия, блогер и журналист, никогда не скрывавший своей нелюбви не только к абхазским сепаратистам, но и, пожалуй, к абхазам вообще, поскольку, как реалист, думаю, понимает, что сегодня это практически одно и то же. В названном же тексте, появившемся еще в середине марта, он развивает мысли, близкие многим других его публикациях, где он развенчивает и высмеивает мифологизированные представления в грузинском обществе, усилия по мирному возвращению абхазов в лоно грузинского государства, если еще не дают, то вот-вот дадут плоды. В данной конкретной публикации речь идет о некоторых темах, актуализировавшихся, как он считает, в последнее время в Грузии. В частности, заходит речь о последнем шедевре мечтательских фантазий на поприще борьбы за сердца абхазов и осетин, о строительстве некоего многофункционального торгового центра возле Ингури. Конец цитаты. Тенгиз Аблотия совершенно верно, на мой взгляд, предрекает, что этот торговый центр на левом берегу Ингура, конечно же, будет работать, но ни один абхаз не приедет туда покупать товары. Торговля между Грузией и Абхазией продолжится в обычном режиме, то есть в виде контрабанды, под покровом ночи, на грузовиках, на специальных купленных маршрутах. В целом можно сказать, что в Абхазии воспринимают то, что Тенгиз Аблотия сформулировал, как очевидное, как незыблемые законы природы, наподобие закона всемирного тяготения, закона Архимеда, пифагоровых штанов и так далее. Но в грузинском обществе как бы упорно и свято верят, что именно на данном участке земной суши эти законы не действуют и живут в мифологизированном мире, где способны рождаться такие нелепые идеи, скажем, нейтральные паспорта. Разумеется, и в абхазском обществе хватает своих мифов, которые рождает вера людей в то, во что им очень хочется верить. Вот свежий пример. Лоббисты принятия законов, всячески облегчающих возможность изменению национальности на абхазскую, тщетно ждут, что у бывших самурзаканцев в восточных районах Абхазии проснется их историческая память, и они решат вернуться к истокам. «Послушай», — сказал как-то одному из таких известный абхазский историк, рассказавший потом об этом разговоре мне, «а ты сменил бы национальность на грузин?» «Я», — подкинулся тот, — «с какой стати? А с какой стати они будут менять национальность на абхаз, если у гальских мигрелов уже давно грузинское самосознание? Чем ограниченнее мышление человека, тем ему труднее поставить себя на место других людей, которые мыслят не так, как он, а совсем наоборот, и понять ход их мыслей. И, соответственно, тем легче рождаются и расцветают пышным цветом подобные описанные мифологические представления». Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа», из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Одна из самых больших еврейских общин Грузии находилась в высокогорном Онском районе Рачи. В 80-х годах прошлого столетия в городе Они проживало около 800 еврейских семей. На сегодняшний день их осталось только 10 человек. Ираклий Урагвелидзе встретился с ними в Они.
У еврейской общины Онского муниципалитета Грузии древняя история, хотя никто из местных жителей доподлинно не помнит, с какого периода здесь проживают евреи. Самой многочисленной община была в 80-х годах прошлого века. По словам местных старожил, в Онском районе тогда проживало около 3000 евреев, половина населения района. Край был настолько зажиточным, что в годы репатриации евреев из СССР в 70-х годах прошлого века в Израиль переехала всего одна семья. Онская синагога самая большая в Грузии. Она была построена в 1895 году. Смотрительница синагоги, 77-летняя Сулико Шимшилашвили, говорит, что святыню возводили мастера из Греции, а строительный камень привозили из Кутаиси на повозках.
В то время строили железную дорогу до Тбилиси, строительство финансировали братья Ротшильды. Так нам рассказывал местный раввин. У евреев не было средств, чтобы построить такое большое здание. В те времена в Оне проживало сравнительно мало евреев, однако община разрасталась, некоторые семьи имели по 10-12 детей. После революции большевики вознамерились синагогу разрушить, однако местные помешали их замыслам. Женщины, дети и старики вошли внутрь и отстояли ее.
Вспоминает Сулико. Сейчас в Оне официально проживает 20 евреев, однако на деле в городе нет и половины из них. После распада СССР наступили тяжелые времена. Евреи стали массово покидать обжитые места и перебираться в Израиль.
У меня трое детей переехали в Израиль, где обзавелись семьями. Летом периодически приезжают в гости с внуками. Они говорят по-грузински. Здесь совсем нет работы, а в 90-е не было электричества, дорог и транспорта. Район пришел в полный упадок. Было настолько тяжело, что многие евреи шутили, что готовы работать даже в субботу, лишь бы заработать на пропитание.
С грустью добавляет Сулико. Несмотря на свою малочисленность, еврейская община Они присматривает за старой синагогой. Прошлым летом там был сделан небольшой ремонт. По словам смотрительницы, покинувшие край евреи время от времени возвращаются в Грузию, на родину предков, которые покоятся на местном еврейском кладбище. В синагоге больше не проводится служб, так как, согласно обычаю, на ней должны присутствовать не менее 10 человек. Однако в этом году в Они ждут гостей, собираются отметить 120 лет со дня возведения синагоги.
В этом году мы отмечаем 120-летие синагоги. Деньги на ремонт нам выделил Бедина Иванишвили. На 110-летие синагоги приезжал Исаакашвили, а на столетие тогдашний президент Шеварднадзе устроил грандиозный праздник с множеством гостей из других стран. Однако самый весомый вклад вносил покойный Бадри Патаркацишвили, который приезжал 3 раза, каждый раз жертвуя солидные суммы.
В завершении Сулико проводит меня в святилище. Все еще пахнет краской. В этом году приедет много гостей, и евреи они хотят встретить их в обновленной синагоге. Ираклий Рагвелидзе специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Международным темам. Стороны конфликта на юго-востоке Украины не торопятся выполнять условия подписанного 27 апреля соглашения о демилитаризации поселка Широкино неподалеку от Мариуполя. В последние дни в этом поселке, большую часть которого контролирует формирование самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, участились боевые столкновения. С командиром добровольческого батальона «Донбасс» говорит обозреватель русской службы «Радио Свобода» Андрей Шары.
В Киеве обвиняют противника в непрекращающихся артиллерийских и минометных обстрелах. Руководство ДНР утверждает, украинские военные проводят передислокацию сил и наращивают их вместо того, чтобы, как это было предусмотрено условиями достигнутого при посредничестве ОБСЕ соглашения, вывести свои подразделения из окрестностей Широкино. Я беседую с командиром добровольческого батальона «Донбасс», депутатом Верховной Рады Украины от партии «Самопомощь» Семеном Семенченко.
Батальон «Донбасс» в рамках плановой ротации поменял соответствующие еще подразделение полка «Азов». В Широкино находятся части Донбасса, Азова и вооруженных сил Украины. Широкино находится не под контролем. Одну часть контролируют сепаратисты, противоположную часть контролируют наши бойцы, ну, то есть ВСУ и Нацгвардия. Работали минометы, использовались гаубицы, самоходные артиллерийские установки, это со стороны противника. Был практически где-то 6,5 часов бой. В батальоне «Донбасс» есть 2 раненых, это осколочные ранения, и несколько дней назад погиб наш товарищ от пули снайпера, ранило еще одного человека. В результате грамотных действий артиллерии полка «Азов», кстати, грамотные действия батальона «Донбасс» и ВСУ, было уничтожено несколько складов с боеприпасами. Это по сообщению передовых наблюдателей. Враг понес потери в результате нашего ответного огня. Значит, сегодня, примерно в то же время, что и вчера, ожидается повторение стало уже системой после отъезда наблюдателя ОБСЕ вести огонь.
Чем вы связываете обострение обстановки?
Так как это обострение происходит по всей линии соприкосновения, то это двойная цель. С моей точки зрения, политическая и военная. Военная ищет слабые места, ведут, знаете, так как стараются размягчить нашу оборону, ищут, куда можно последующий удар нанести. Если говорить о политической части, то это, конечно, давление на Украину с целью пойти на уступки. На современной войне, я думаю, уже не стоит различать военную и политическую часть. Эти части, как и часть информационная, это составляющая современной так называемой гибридной войны, поэтому фронтов получается несколько. И вот жители Мариуполя вчера вышли на демонстрацию, на митинг против демилитаризации Широкина, потому что они хотят жить в Украине, видят в этом угрозу для Мариуполя. Это тоже часть, получается, войны, давления на наше общественное мнение.
В конце апреля ведь, Семен, если я не ошибаюсь, заключено соглашение о демилитаризации Широкина, и там стоят и украинские подписи тоже. Выходит, не будет этот документ выполняться?
У нас существует президент и главнокомандующий войсками, который осуществляет политику военную и политику государства. Но существует разные мнения. Жители против. Многие военные против демилитаризации. Я как депутат против. Поэтому мы хотели бы, чтобы не только к международным наблюдателям прислушивались, а к нам тоже. Потому что мы видим, что боевики выполнять соглашения не собираются. Они не выполнили еще ни одного соглашения, заключенного в Минске. Поэтому их подпись там не стоит, и бумаги, на которой она написана. Поэтому на своей части, когда мы видим, что они залили все бетоном, а у нас укрепления достаточно такие, скажем так, полевые в основном только, мы прекрасно понимаем, что если мы выйдем с позиции на возвышенности, то велика вероятность того, что их займут боевики. Поэтому мы выступаем за соблюдение Минских соглашений, но по линии, предусмотренной Минскими соглашениями, а это за Широкина, а не по линии на фактическое состояние.
А почему тогда Украина пошла на подписание вот этого соглашения о демилитаризации 27 апреля, коли вот и вы, и население Мариуполя, и какие-то еще политические факторы на самой же Украине выступают против этого дела?
Ну, я думаю, что причиной того, что демилитаризация отложена, выступают не политические факторы, а в другой стране есть политический фактор. А по сообщению администрации президента и штаба АТО, именно усиление активности боевиков, постоянные обстрелы, постоянные нарушения Минских соглашений привели к тому, что вопрос демилитаризации Широкина отложен. Почему пошли на этот шаг? Ну, я надеюсь, что в поисках мира. Хотя я считаю, что лучший мир – это добрая трепка тем людям, которые вторглись на территорию чужого государства в поисках, скажем так, приключений. Я думаю, эти вопросы стоит переадресовать подписантам Минских соглашений, хотя они достаточно тоже сомнительные. Это физические лица, не имеющие никакого отношения к власти в Украине. Но пока живем вот в таких реалиях.
Получается, что единства на украинской стороне относительно того, как конкретно быть дальше, нет.
Единства на украинской стороне, как быть дальше. В любой демократической стране существует баланс. Ну, не только в этой власти, но и баланс политических сил. И возьмем тоже США, там существуют республиканцы и демократы, позиция, которая в корне отличается на одни и те же вещи. Не исключением является и Украина. Существуют разные политические силы, которые выступают за разные направления. Я, например, считаю, так как и вся самопомощь, в общем-то, что нам необходимо вести войну за независимость, мобилизовать промышленность, поставить у руководства армии реальные боевых генералов, которые давали результат, или повысить полковников до боевых генералов и освобождать нашу землю. У нас же президент является верховным главнокомандующим, поэтому мы, как в любой демократической стране, его приказы не оспариваем, но выражать свою политическую, скажем так, позицию нас уполномочили избиратели. Мы добиваемся того, чтобы Украина реально защищалась.
Есть опасения у вас, что боевые действия весной, в конце весны, в начале лета возобновятся? Об этом много довольно пишут.
Простите, но когда каждый день практически погибают мои товарищи, мне достаточно странно слышать про возобновление боевых действий. Если вы имеете в виду увеличение интенсивности, то да. Вполне такое может быть, потому что концентрация войск на той стороне говорит о том, что возможно подобный сценарий. Тем более мы имеем пример в прошлом и аэропорта, и Дебальцево. Поэтому, ну, кроме того, любая армия мира, любые службы безопасности должны быть готовы к тому, что в любой момент может пойти эскалация ситуации. Поэтому да, такое возможно.
Рассказывал командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко. С ним беседовал Андрей Шарый. 6 мая исполняется 3 года с момента оппозиционной акции «Марш миллионов» на Болотной площади в Москве, послужившей основой для уголовного дела о массовых беспорядках. Сейчас в деле уже более 30 фигурантов, и несмотря на то, что прошло уже 3 года, следователи не оставляют попыток привлечь к ответственности новых, с их точки зрения, нарушителей закона, рассказывает корреспондент русской службы «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
До болотного дела в 2010 году Алексея Гаскарова уже арестовывали в рамках так называемого «Химкинского дела». Тогда его обвинили в разгроме администрации города, который произошел на волне протестов против вырубки химкинского леса. Спустя год Гаскарова оправдали, и в суде было доказано, что он был на этой акции в качестве журналиста. В рамках болотного дела Алексея Гаскарова задержали не сразу. Его задержали спустя почти год после событий на площади. По версии следователей, Гаскаров был участником массовых беспорядков и применил насилие по отношению к полицейским. Одного потянул за руку, а другого за ногу. В августе 2014 года Замоскворецкий суд признал Гаскарова виновным и приговорил его к 3,5 годам колонии. В декабре его этапировали в исправительное учреждение в Тульской области. То, что сам Гаскаров 6 мая был избит полицейскими, ему потом накладывали швы, следователи во внимание не приняли и отказались возбуждать дело по этому поводу. Как рассказывает Анна Гаскарова, которая 6 мая со своими родителями также была на Болотной площади, Алексей вмешался в потасовку, когда сотрудники полиции, пытаясь задержать кого-то из демонстрантов, начали его избивать.
Когда ты едешь в ночной электричке и видишь в дверь соседнего вагона какую-то драку, Леша обязательно встанет и пойдет разбираться. Прежде всего останавливать эту драку. Это звучит очень клишированно, что он не может пройти мимо, всегда всем готов помочь. Но мне сложно найти среди своих знакомых каких-то людей, которые подошли бы под эти слова больше, чем Леша. Ну, у него действительно образ какого-то Робин Гуда.
Молодые люди поженились в следственном изоляторе Бутырка в августе 2014 года, за 10 дней до вынесения приговора Гаскарову. В начале апреля Анна Гаскарова ездила к мужу на трехдневное свидание.
Я с собой взяла 40 кг еды на 3 дня, потому что хотелось, чтобы ему было из чего выбирать. На свидание длительное можно привозить домашнюю еду и кучу продуктов, которые запрещены к передаче. Я облазила весь интернет в поисках каких-то фотографий этих комнат для свидания. Понятно, что в интернет попадают только и рекламные фотографии, и сайтов СИМ. Я была готова к худшему, но все действительно похоже на такую советскую командировочную гостиницу. Еще есть прогулочный дворик, по которому мы с Лешей гуляли по кругу. Он окружен забором высоченным, и сверху него еще накрыта решетка с проволокой. У нас наконец-то появилась возможность пообщаться друг с другом без оглядки на каких-то третьих лиц. Я, например, даже не знала подробностей задержания его. Он наконец-то мне рассказал, как же он так вышел за кормом для кошки и вернулся домой.
По словам Анны Гаскаровой, сейчас средств массовой информации ее супруга часто представляют как лидера антифашистов или как члена Координационного совета оппозиции, куда он был избран в 2012 году. Однако на самом деле Гаскаров в большей степени занимался не политическим, а общественным активизмом. В частности, он много времени уделял деятельности в своем родном городе, подмосковном Жуковском. Он даже был избран в Жуковский народный совет, орган местного самоуправления, созданный группой активистов, чтобы решать городские проблемы, отстаивать интересы жителей и влиять на городские власти. Заседание совета проходит в помещении газеты «Жуковские вести», и многие сотрудники издания знают Гаскарова уже не первый год. Главный редактор этой газеты, Наталья Знаменская, познакомилась с Алексеем Гаскаровым в 2009 году, после выборов главы города. В 2012 году Знаменская вместе с Гаскаровым были в числе лидеров экологического протеста. Они защищали Цаговский лес, который, как и Химкинский, власти собирались вырубить, чтобы построить на его месте дорогу.
Меня удивляло, что Леша не уезжал. Меня все время это удивляло. Я говорю, Леша, ты мыслишь, как китаец, веками. Жизнь одна. Он говорит, ну да, может быть, я свою какую-то роль вот сейчас выполняю. Я все время думала, что его могут арестовать. Это было видно после Химок, это было видно по всему. Есть поколенческий разрыв. Хотя Леша находил взаимоотношения со всеми. Есть кафешка «Хоббит», в котором показывают андеграундное кино. Там собиралась вся молодежь для того, чтобы помыслить, подумать. И вот владелец этой кафешки, Витя Фролов, вот он недавно умер, и он был одним из лучших друзей Леши. Витя Фролов старше меня на 2 года. Мама Ира говорит, Леша нас отцом учил жизни. Он говорит, нельзя жить так, как вы, как овощи. Когда сын начал активно заниматься, они тоже стали ходить на митинги. Она говорит, вот то, что я живу не как овощ, благодаря сыну. Вот Леша, я считаю, на мой взгляд, он абсолютно настоящий герой. Данка с горящим сердцем. Я знаю, что он не уедет. Он считает, что нет другой страны, где он должен жить. Он для меня какой-то вот некий критерий совести.
Еще один сотрудник издания «Жуковские вести» Роман Белоусов дружит с Алексеем Гаскаровым уже почти 10 лет.
Я занимался помощью бездомным животным. У Леши какая-то возникла ситуация, что они с компанией гуляли и нашли щенков маленьких новорожденных. В ночи позвонил, спросил, далеко ли я живу, могу ли я приехать, и что можно сделать, прям совсем вот новорожденный щенок. У меня как раз были ветеринары знакомые, я заехал к ним за сухим собачьим молоком, приехал на велосипеде в Жуковский, выненчили этого щенка и пристроили. И так я попал в жуковскую тусовку, которая крутилась вокруг киноклуба и разных там тренировок, и всякими разными интересными штуками мы занимались. Он еще в киноклубе как-то был заметен, а когда мы смотрели фильм и по кругу обсуждали.
В середине апреля Роман Белоусов ездил в колонию на свидание к Алексею Гаскарову.
Всегда очень бодро, активно интересуется, что здесь происходит, как дела у других болотников. Леша уже 2 года в заключении. Понятно, что обстановка в стране тоже меняется. Когда звонит, спрашивает, как в комиксе про Гагарина, как потомки, что там у вас, на Марс-то уже полетели? А ему говорят, нет, основу православной культуры пока изучаем. Также здесь, как вы там протест поживает? Ответить особо нечего, потому что я не знаю, все смотрят друг на друга и говорят, все плохо. Я, занимаюсь дом, семья, работа и немножко интересуюсь, что там у хохлов.
Киноклуб, объединивший многих друзей Алексея Гаскарова, с 2008 года стал проходить в кафе «Хоббит».
Это место делал человек, который очень много делал для нашего города, Виктор Фролов. Очень нестандартное для города место, такое с душой. Алексей здесь безвозмездно на первых порах варил кофе и обслуживал людей.
Если срок наказания Алексею Гаскарову не будет сокращен, а это может произойти, если его отпустят условно-досрочно или же примут закон, по которому один день в СИЗО засчитывается за 2, он выйдет на свободу в конце октября 2016 года. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.